Владимир Соловьев. Об упадке средневекового миросозерцания. Реферат, читанный в заседании Московского психологического общества 19 октября 1891 года. Средневековым миросозерцанием я называю для краткости исторический компромисс между христианством и язычеством, тот двойственный полуязыческий и полухристианский строй понятий и жизни, который сложился и господствовал в средние века как на романо-германском Западе, так и на Византийском Востоке. Обыкновенно и противники, и защитники средневекового миросозерцания одинаково принимают его за само христианство, или, во всяком случае, признают между ними такую неразрывную связь, как между содержанием и соответствующей ему формой. Я нахожу полезным и важным выяснить, что христианство и средневековое миросозерцание не только не одно и то же, но что между ними есть прямая противоположность. Этим самым выяснится и то, что причина упадка средневекового миросозерцания заключается не в христианстве, а в его извращении, и что этот упадок для истинного христианства нисколько не страшен. Сущность истинного христианства есть перерождение человечества и мира в Духе Христовом, превращение мирского царства в Царство Божье, которое не от мира сего. Это перерождение есть сложный и долгий процесс. Недаром же оно в самом Евангелии сравнивается с ростом дерева, созреванием жатвы, вскисанием теста и тому подобным. Но, разумеется, христианское перерождение человечества не может быть только естественным процессом, не может совершаться само собою, путем бессознательных движений и перемен. Это перерождение есть процесс духовный. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится водою и духом, не может войти в Царствие Божие. В нем должно непременно участвовать само человечество своими собственными силами и своим сознанием. Существенное и коренное отличие нашей религии от других восточных, в особенности от мусульманской, состоит в том, что христианство, как религия богочеловеческая, предполагает действие Божие, но вместе с тем требует и действия человеческого. С этой стороны осуществление самого Царства Божия зависит не только от Бога, но и от нас, ибо ясно, что духовное перерождение человечества не может произойти помимо самого человечества, не может быть только внешним фактом. Оно есть дело на нас возложенное, задача, которую мы должны разрешать. Не менее ясно и то, что за раз одним актом эту задачу не только разрешить, но и сознать во всем ее значении невозможно. Обращение и перерождение даже единичного человека вдруг не совершается. Возьмем личных учеников Христа. Если кто, то они имели все удобства для полного и быстрого духовного возрождения. И однако во всю земную жизнь Спасителя и потом до самой Пятидесятницы мы такого возрождения не замечаем. Они остаются такими, какими были. Явление Христа поразило их, его духовная сила привлекла их и привязала к нему, но не переродила. Они верили в него как факт высшего порядка и ждали от него установления Царства Божия, так же, как внешнего факта. И именно на них, на этих избранниках, на этой соли земли, мы лучше всего можем видеть, как мало значит такая вера в божественное, как во внешний сверхъестественный факт. Не случайно, конечно, в знаменитой главе 16 Матфея, поставленной рядом, величайшая похвала Петру за его горячее исповедание правой веры. И затем такое к тому же Петру: «Отойди от меня, сатана, соблазн ты мне, потому что мыслишь не по-божески, а по-человечески». значит, можно иметь самую ревностную, самую пламенную и самую православную веру, и однако же не иметь Духа Божия и уподобляться сатане, как и в другом месте Нового Завета говорится, «И бесы веруют и трепещут». И чем с большей ревностью и прямолинейностью проявляется внешним образом такая вера, тем она не только противнее Духу Христову, но тем менее в ней самой внутренней мощи и прочности. Не напрасно опять-таки рассказано в Евангелиях, как тот же ревностный ученик Христов отрубил ухо слуге первосвященника для защиты своего учителя, а затем в ту же ночь три раза отрекся от него. Приписывать эту несостоятельность веры Петровой его особенному характеру – это все равно, что вину псевдохристианского фанатизма и насильничества сваливать, как это у нас принято, на одну западную католическую церковь, для которой апостол Петр признается специальным прототипом. Но в Евангелии нечто подобное рассказывается и о любимом ученике Христовом, об Иоанне, этом прототипе, как иные думают, нашего восточного православия. Заговорил Иоанн и сказал: «Наставник, мы видели какого-то человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не следует за нами». И сказал ему Иисус: «Не запрещайте, ибо кто не против нас, тот за нас». И было, что исполнялись дни взятия его от земли, и он уставил лице свое идти в Иерусалим, и послал вестников пред лицем своим. И, идя, вошли в село Самарянское, чтобы приготовить ему. И не приняли его там, потому что лице его было, как у идущего в Иерусалим. Видя же это, ученики его Иаков и Иоанн сказали: «Господи, хочешь, скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Обернувшись же, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не погублять души человеческие, но спасать». И пошли в другое село. Евангелие от Луки, глава 9, стихи с 49 по 56. Если главное дело в вере, то уж на что кажется сильнее веры, когда сейчас же, без малейшего сомнения, готовы огонь с неба низводить? И однако при такой великой, по-видимому, вере Иаков и Иоанн не знали Духа Христова, и именно потому не знали, что верили более всего в его внешнюю чудодейственную силу. Эта сила была, но не в ней было дело. Только после внешней разлуки Дух Христов внутренне овладел апостолами и переродил их. Также овладел он и ту первую общину верующих в Иерусалиме, у которых, по словам Деяний апостольских, было одно сердце и одна душа. Но церковь в обширном смысле, христианское человечество во всем своем объеме, до сих пор еще не дожило до своей Пятидесятницы. Оно также внешним образом относится ко Христу, как относились апостолы во время его земного жития. Оно также еще не научилось мыслить по-божье, также не знает, какого оно духа. Чем шире распространялась проповедь о новом духовном Адаме по языческому миру, тем более сопротивление и упругости оказывал ветхий плотский Адам. Уже в апостольских посланиях к различным церквам решительно преобладает обличительный характер. Уже в этих первых христианских общинах рядом с особыми духовными дарами появляются и особые безобразия. Смотрите послание апостола Павла к Коринфянам. Давнишнее и весьма распространенное представление об эпохе до Константина Великого как о времени идеальной чистоты, как о золотом веке христианства, может быть допущено лишь с большими ограничениями. Разница, конечно, была, но полной противоположности не было между последующими веками и теми первыми. Вообще и в то время большинство христиан относилось к Царству Божию внешним образом, ожидало его пришествия как внешней чудодейственной катастрофы, которая должна разразиться не сегодня, так завтра. Но, несмотря на грубость такого взгляда, самая эта предполагаемая близость конца мира, с одной стороны, а с другой – еще более близкая возможность мученичества, поддерживали тогдашних христиан на известной духовной высоте и не позволяли практическому материализму брать верх. Конечно, гонения не были явлением обычным, повсеместным и повседневным. Безусловно, всеобщих гонений во всей Римской империи не бывало вовсе. Гонения обширные продолжались очень короткое время. Большинство же гонений имело местный и случайный характер. Но так как были римские законы, в силу которых можно было преследовать христианство в качестве уголовного и государственного преступления, то возможность мученичества всегда и везде висела над христианами и придавала очищающий трагический характер их жизни. Важное преимущество тех веков перед последующими состояло в том, что христиане могли быть и бывали гонимыми, но ни в каком случае не могли быть гонителями. Вообще же принадлежать к новой религии было гораздо более опасно, чем выгодно, и потому к ней обращались обыкновенно лучшие люди с искренним убеждением и одушевлением. Жизнь тогдашней церкви, если не была вполне проникнута Духом Христовым, то, во всяком случае, высшие религиозно-нравственные мотивы в ней преобладали. Было среди языческого мира действительно христианское общество, далеко не совершенное, но все-таки управляемое другим, лучшим началом жизни. С этой стороны прекращение гонений и официальное признание новой религии, сначала полноправную, а потом и господствующую, произвело в самом деле важную перемену к худшему. При Константине Великом и при Констанции к христианству привалили языческие массы не по убеждению, а по рабскому подражанию или корыстному расчету. Явился небывалый прежде тип христиан-притворных, лицемеров. Он еще более размножился, когда при Феодосии, а окончательно при Юстиниане, язычество было запрещено законом, и кроме разбросанной горсти полутерпимых евреев, всякий подданный греко-римской империи принудительно обязывался быть христианином под страхом тяжких уголовных наказаний. Разумеется, между образовавшимся таким образом типом христиан по неволе из-под палки и оставшимся типом настоящих христиан по глубокому убеждению образовалось множество переходных оттенков поверхностного и равнодушного христианства. Но все это, без всякого различия, было прикрыто общую организацию внешней церкви, в которой все категории внутреннего достоинства стерлись и смешались. Прежнее действительно христианское общество расплылось и растворилось в христианском по имени, а на деле – языческой громаде. Преобладающее большинство поверхностных, равнодушных и притворных христиан не только фактически сохранило языческие начала жизни под христианским именем, но всячески старалось – частично инстинктивно, а частью и сознательно утвердить рядом с христианством, узаконить и увековечить старый языческий порядок, принципиально исключая задачу его внутреннего обновления в Духе Христовом. Тут-то и положена была первая основа того христианско-языческого компромисса, который определил собою средневековое миросозерцание и жизнь. Я не говорю о фактическом компромиссе между абсолютную истиною и нашей действительностью. Вся наша жизнь, прошедшая, настоящая и будущая до конца истории, есть в каждом своем данном состоянии фактический компромисс между осуществляющимся в мире высшим идеальным началом и той материальную, несоответствующую ему средою, в которой оно осуществляется. Когда осуществится вполне, тогда конец всякому компромиссу, но тогда же и конец истории и всему мировому процессу. Пока есть какое-нибудь несовершенство в мире, есть, значит, и компромисс противоборствующих начал, ибо что такое несовершенство, как не фактическая уступка высшего начала низшему? Истинное совершенствование требует только, чтобы идеальное начало все глубже проникало в противодействующую ему среду и все полнее овладевало ею. Если есть борьба и победа, усилие и улучшение, если абсолютный идеал не отрицается и не забывается, если он остается внутренним одушевляющим началом и окончательную целью деятельности, то фактический компромисс с реальной средой есть только внешняя необходимость, а не внутренняя ложь. Здесь нет двоеверия. Считаться с дурною действительностью как с фактом не значит в нее верить. Временно уступать ей в малом, чтобы окончательно упразднить ее в большом, не значит поклоняться ей. Лечение болезней есть также, пожалуй, компромисс, его и порицают прямолинейные моралисты. Но Христос осветил его своим примером. Но когда языческий мир принял христианство, дело шло не о фактическом компромиссе, который был и без того, а о принципиальном. Большинство новообращенных хотело, чтобы все оставалось по-старому. Они признали истину христианства как внешнего факта и вошли с ним в некоторые внешние формальные отношения, но лишь с тем, чтобы их жизнь оставалась по-прежнему языческую, чтобы мирское царство оставалось мирским, а Царство Божие, будучи не от мира сего, оставалось бы и вне мира, без всякого жизненного влияния на него, то есть оставалось бы как бесполезное украшение, как простой придаток к мирскому царству. Но Христос приходил в мир не для того, конечно, чтобы обогатить мирскую жизнь несколькими новыми церемониями, а для того, чтобы спасти мир. Своей смертью и воскресением Он спас мир в принципе, в корне, в центре, а распространить это спасение на весь круг человеческой и мирской жизни, осуществить начало спасения во всей нашей действительности – это он может сделать уже не один, а лишь вместе с самим человечеством, ибо насильно и без своего ведома и согласия никто действительно спасен быть не может. Но истинное спасение есть перерождение или новое рождение, а новое рождение предполагает смерть прежней ложной жизни, а умирать никому не хочется. Прежде чем решиться принять настоящее спасение как свою собственную задачу, свой подвиг, языческий мир захотел попробовать легкого дешевого спасения, спасения мертвую верою и делами благочестия, делами, а не делом, и притом делами внешними. Но настоящее христианство есть прежде всего дело, дело жизни для человечества, а потом уже дела. Но дело трудно, а дела легки. А всего легче отвлеченная вера в непонятные предметы, то есть собственное словесное исповедание такой веры. С этой стороны главным образом и было принято христианство. Конечно, как нравственно-историческая задача, как общее дело человечества, христианство не сознавалось ясно и определенно и в первые три века. Но все-таки оно было тогда делом жизни для всех. Готовиться к мученичеству, к близкому концу мира – задача нелегкая. Но вот мученичество совсем прекратилось, а конец мира стал все более и более удаляться на задний план. Ни умирать за Христа, ни готовиться к встрече Его второго пришествия не предстояло. И первое, второе Его явление – средоточие и конец мирового процесса, потеряли жизненное значение, стали предметом отвлеченной веры, а между этими раздвинувшимися пределами божественного прошедшего и божественного будущего настоящая человеческая жизнь, которая должна была быть деятельным продолжением одного и деятельным приготовлением другого, осталась при своем материальном бессмыслии и при своей материальной косности. Сохранить эту языческую жизнь, как она была, и только помазать ее снаружи христианством. Вот чего в сущности хотели те псевдохристиане, которым не приходилось проливать свою кровь, но которые уже начали проливать чужую. Сущность религии в том, что ее истина не отвлеченно-теоретическая, а утверждается как норма действительности, как закон жизни. Если не на словах только, а в самом деле верю, например, в троичность божества как в религиозную истину, то я должен понимать и принимать ее нравственный жизненный смысл. Ибо все наши догматы имеют такой смысл, и сначала он, если и не ясно понимался, то живо чувствовался в христианском мире. Я не стану излагать теперь свой взгляд на жизненное значение основных христианских истин, в особенности истины о триединстве божества и о богочеловечности Христа. Этот мой взгляд слишком необычен и изложенный в двух словах был бы непонятен. Но можно пояснить, в чем сущность дела сравнением с другой, более простой религией. Учение ислама довольно скудно содержанием, но эта частная религия вполне осуществляется в жизни мусульманского мира. Представление о Боге как единой исключительной силе весьма односторонне, но зато оно определяет собою весь мусульманский строй. Единому деспоту на небе соответствует единый деспот на земле. Теоретическому отрицанию свободы воли и вообще самостоятельности человеческого начала вполне соответствует фатализм и квиетизм как преобладающее жизненное настроение всех мусульман. Христианское учение, в противоположность исламу, заключает в себе полную истину. Но истина не только не осуществлена вполне, что и невозможно до конца мира, но и самая задача ее осуществления отрицается мнимыми христианами, отрицается самый смысл христианства. Смысл христианства в том, чтобы по истинам веры преобразовывать жизнь человечества. Это и значит оправдывать веру делами. Но если эта жизнь была оставлена при своем старом языческом законе, если самая мысль о ее коренном преобразовании и перерождении была устранена, то тем самым истины христианской веры потеряли свой смысл и значение как нормы действительности и закон жизни и остались при одном отвлеченно-теоретическом содержании. А так как это содержание мало кому понятно, то истины веры превратились в обязательные догматы, то есть в условные знаки церковного единства и послушания народа духовным властям. Между тем, нельзя же было отказаться от идеи, что христианство есть религия спасения. И вот от незаконного соединения этой идеи спасения с церковным догматизмом родилось чудовищное учение о том, что единственный путь спасения есть вера в догматы, что без этого спастись невозможно. К счастью, еще кроме догматов сохранились как некий придаток к ним таинства. Хоть истинный смысл их и был частью забыт, а частью не успел развиться, но этот существеннейший элемент христианства имел во всяком случае преимущество общедоступности. Самый ярый ревнитель правоверия не мог требовать, чтобы грудной младенец правильно исповедовал догмат о нераздельном и неслиянном соединении естеств или анафематствовал Нестория и Евтихия. С младенца довольно было и крещение. А если он умирал до крещения, тогда нечего делать, и для него конец, спасения нет. Чувствительные души выдумывали для таких младенцев разные лимбы на паперти ада. Что касается досознательно неверующих и еретиков, то их, как известно, к вечным адским мукам заранее приучали посредством мук временных. И вот в какой страшной мере осуществили преемники апостолов пророческое изречение Христа: «Не знаете, какого вы духа». Были же, однако, среди этого извращенного христианства люди, не заменившие живой и животворящей истины мертвым и умерщвляющим догматизмом. Были люди, для которых христианство оставалось делом жизни. Без таких истинных христиан средневековый строй не продержался бы так долго и не обнаружил бы той духовной жизни, которую мы в нем действительно находим. Почему же они не спасли его и не переродили? Они не спасли и не могли спасти христианского общества, христианского мира, потому что при всей своей праведности и святости ошибочно думали, что спасать можно и должно только отдельные души. Они достигли, чего хотели, свои собственные и многие другие души спасли, а общество и мир, от которых они отделились, от которых бежали, остались вне их действия и пошли своим путем. С тех пор, как истинно христианское общество первых веков растворилось в языческой среде и приняло ее характер, самая идея общественности исчезла из ума даже лучших христиан. Всю публичную жизнь они предоставили властям церковным и мирским, а своей задачей поставили только индивидуальное спасение. Они имели тут, конечно, то извинение, что ведь и власти носили христианское звание и, следовательно, могли и должны были заботиться о христианском направлении публичной жизни. Но дело в том, что всякая власть прежде всего консервативна, и кроме таких исключительных явлений, как, например, Петр Великий, не предпринимает по собственному почину радикальных преобразований. Правительство все-таки есть порождение своего общества, органически с ним связанное. И если общество Греко-Римской империи и Романо-Германской Европы имело преобладающий языческий характер, то государству не было никакого побуждения заботиться о христианском направлении публичной жизни. Конечно, эта задача ближе к власти церковной. Но на Западе эта власть, поглощенная борьбой с государством за свои права, все более и более забывала о своих обязанностях, а на Востоке она не имела самостоятельного положения. Здесь, на Востоке, особенно резко проявился контраст между язычеством города и христианством пустыни. За единственным исключением святого Иоанна Златоуста, проповедь восточных аскетов не имела в виду никаких христианских преобразований общественного строя. Во всей византийской истории нельзя указать ни одного определенного требования в этом смысле. Мудрено ли, что государство и его законы оставались такими же языческими, как и общественные нравы? Мудрено ли, что кодекс Юстиниана есть в сущности лишь подкрашенное христианскими словами законодательство языческой Римской империи? На Западе было несколько лучше. Были яркие примеры стремлений к социально-нравственному христианству, начиная от принципиального протеста святого Мартина Турского и святого Амвросия Миланского против смертной казни и кончая деятельностью Григория VII. Но вообще и здесь действия церковной власти в этом направлении не было достаточно сильно и успешно и не могло перевесить действия тех примеров, которые давались той же властью в противоположном смысле. Ограничивая дело спасения одной личной жизнью, псевдохристианский индивидуализм должен был отречься не только от мира в тесном смысле, от общества, публичной жизни, но и от мира в широком смысле, от всей материальной природы. В этом своем одностороннем спиритуализме средневековое миросозерцание вступило в прямое противоречие с самой основой христианства. Христианство есть религия воплощения Божия и воскресения плоти, а ее превратили в какой-то восточный дуализм, отрицающий материальную природу как злое начало. Но злым началом сама по себе материальная природа быть не может. Она пассивна и инертна. Это женственный элемент, принимающий то или другое духовное начало. Христос выгнал из Марии Магдалины 7 бесов и одушевил ее своим духом. Когда же мнимые христиане отлучили от Духа Христова материальную природу, эту всемирную Магдалину, в нее, естественно, вселились злые духи. Я разумею чрезвычайное развитие черной магии и всякой чертовщины к концу средних веков и в начале новых. Духи были вызваны, но заклинания не действовали. Представители псевдохристианства, отчасти сами уподобляясь верующим бесам в своем догматизме, а отчасти в своем ложном спиритуализме, утративши действительную силу духа, не могли подражать Христу и апостолам и прибегли к обратному приему. Те изгоняли бесов для исцеления одержимых, а эти для изгнания бесов стали умерщвлять одержимых. В то время как мнимые христиане отрекались и отрекаются от Духа Христова в своем исключительном догматизме, одностороннем индивидуализме и ложном спиритуализме, в то время как они теряли и теряют его в своей жизни и деятельности, куда же скрылся сам этот дух? Я не говорю про его мистическое присутствие в таинствах церкви, ни про его индивидуальное действие на избранные души. Неужели человечество в целом и его история покинуты Духом Христовым? Откуда же тогда весь социально-нравственный и умственный прогресс последних веков? Большинство людей, производящих и производивших этот прогресс, не признают себя христианами. Но если христиане по имени изменяли делу Христову и чуть не погубили его, если бы только оно могло погибнуть, то отчего же не христиане по имени, словами отрекающиеся от Христа, не могут послужить делу Христову? В Евангелии мы читаем о двух сынах. Один сказал «пойду» и не пошел. Другой сказал «не пойду» и пошел. Который из двух, спрашивает Христос, сотворил волю Отца? Нельзя же отрицать того факта, что социальный прогресс последних веков совершился в духе человеколюбия и справедливости, то есть в духе Христовом. Уничтожение пытки и жестоких казней, прекращение, по крайней мере на Западе, всяких гонений на иноверцев и еретиков, уничтожение феодального и крепостного рабства, если все эти христианские преобразования были сделаны неверующими, то тем хуже для верующих. Те, которые ужаснутся этой мысли, что Дух Христов действует через неверующих в Него, будут неправы даже со своей догматической точки зрения. Когда неверующий священник правильно совершит обедню, то Христос присутствует в таинстве ради людей, в нем нуждающихся, несмотря на неверие и недостоинство совершителя. И если Дух Христов может действовать через неверующего священнослужителя в церковном таинстве, почему же он не может действовать в истории через неверующего деятеля, особенно когда верующие изгоняют его? Дух дышит где хочет, пусть даже враги служат ему. Христос, нам заповедавший любить врагов, конечно, сам не только может любить их, но и умеет пользоваться ими для своего дела. А номинальным христианам со своей бесовской верою следовало бы вспомнить еще кое-что из Евангелия, историю двух апостолов, Иуды Искариота и Фомы. Иуда словом и лобзанием приветствовал Христа. Фома в лицо заявил ему свое неверие. Но Иуда предал Христа и «шед удавися», а Фома остался апостолом и умер за Христа. неверующие двигатели новейшего прогресса действовали в пользу истинного христианства, подрывая ложное средневековое мировоззрение с его антихристианским догматизмом, индивидуализмом и спиритуализмом. Христа они не могли обидеть своим неверием, но они обидели ту самую материальную природу, во имя которой многие из них действовали. Против лжехристианского спиритуализма, видящего в этой природе злое начало, они выставили другой, столь же ложный взгляд, видящий в ней одно мертвое вещество, бездушную машину. И вот, как бы обиженная этой двойной ложью, земная природа отказывается кормить человечество. Вот общая опасность, которая должна соединить и верующих, и неверующих. И тем и другим пора признать и осуществить свою солидарность с Матерью-Землею, спасти ее от омертвения, чтобы и себя спасти от смерти. Но какая же может быть у нас солидарность с землею, какое нравственное отношение к ней, когда у нас нет этой солидарности, этого нравственного отношения даже между собою? Неверующие прогрессисты стараются, худо ли, хорошо ли, создать такую солидарность, и кое-что уже сделали. Именующие себя христианами не верят в успех их дела, злобно порицают их усилия, противятся им. Порицать и мешать другим легко. Попробуйте сами сделать лучше, создать христианство живое, социальное, вселенское. Если мы не по имени только, а на деле христиане, то от нас зависит, чтобы воскрес Христос в своем человечестве. Тогда и исторический Фома приложит руку свою к этому действительно воплоти воскресшему христианству и с радостью воскликнет: «Господь мой и Бог».